В эфире новости. Это телеканал «Настоящее время». Ближайшие 15 минут с вами буду я, Евгения Таганович. Коротко о темах нашего выпуска. Ситуация на фронте. Согласно сводке украинского генштаба, Россия наступает на 5 направлениях. Покажем также оккупированный Мариуполь. Агентство AP публикует свежие кадры. Бывший директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров ничего не сообщал о себе из заключения почти месяц. В России его судили на 4 года. Во время этапирования из СИЗО в колонию связь с ним оборвалась. Турецкие власти хотят арестовать больше 100 человек. Это архитекторы, подрядчики, инженеры, которые возводили здания, рухнувшие в результате землетрясений. Число погибших в Турции и Сирии превысило 35 тысяч человек. Российская армия наступает на 5 направлениях на востоке Украины в районе Купинск, Лимана, Бахмута, Авдеевки и села Новопавловка, сообщает об этом украинский генштаб в своей ежедневной сводке. Самой сложной остается ситуация вокруг Бахмута. Подразделения российской армии и наемники ЧВК «Вагнера» штурмуют город и пытаются его окружить, однако украинские войска продолжают отбивать атаки. Напряженной остается ситуация вблизи еще одного города на Донбассе, Угледара. Издание «Политика» пишет, что на этом направлении ВСУ нанесли поражение российской элитной 155-й бригаде морской пехоты, которая пыталась штурмовать город и потерпела неудачу. Украинские военные говорят, что в последние несколько дней активные атаки на этом участке фронта прекратились, однако продолжаются артиллерийские обстрелы. В Донецкой области, согласно данным украинской полиции, под обстрел попали 13 населенных пунктов. Власти сообщили, один житель погиб, еще один был ранен за минувшие сутки. Посмотрите, как в этих условиях выглядит известный в Украине центр паломничества Святогорск и местные религиозные памятники.
Святогорск – город на берегу реки Северский Донец. До войны сюда приезжали тысячи туристов, чтобы посмотреть на одну из трех главных святынь в Украине – Святогорскую лавру, православную церковь и монастырь. Лавра, как и сам город, была под постоянными обстрелами российской армии с самого начала полномасштабной войны.
Вот это, что видите, разбитые хаты, разбитые это. Чего, я не знаю, зачем так робить было, 21-е столетие, хіба так роблят, разбить людям это. И погибли соседи у меня там.
Украинская армия освободила Святогорск 12 сентября прошлого года. Там Россия не контролировала только территорию Лавры. От города ее отделяет река Северский Донец. Сам Святогорск был в оккупации несколько месяцев.
Я вот уже 5 месяцев не слышу. Я сама врач-хирург. Вот меня зубы вон повыбивали.
80-летняя Тамара Евдокимова вспоминает, как ее пытали российские военные.
Он меня ставил к забору. Вот забор такой вон у нас. Видите, еврозабор. И стрелял. А осколочки отпадали, и меня били. И меня вся сторона была побитая. Потом, не закрывай уши, а оно ж стреляет, и я просто автоматически закрываю. Когда я уши закрыла, он меня со всей силы ударил, я упала. И все. И потом он какой-то у него, не знаю, штык, не штык, черт, что-то такое. Он меня вот сюда уколол, у меня кровь пошла. Ну, в общем, больно было, мой хороший. И страшно было, правда. Страшно. И я не знаю, я не так хочу мира. Я родилась в войну и умираю в войну. Ну как? Зачем?
Женщина показывает развалины своего дома во дворе, вот остатки там сгоревшего российского танка.
И вот дуло, все. Ой, Господи, скользко.
Несмотря на разрушенные дома, проблемы с водой, электричеством и нехватку еды, в городе остаются около сотни жителей. Помощь им привозят волонтеры.
Добрый день.
Добрый день.
Две штучки.
Сейчас линия фронта проходит относительно не в самой близости к Святогорску. До нее отсюда около 40 километров.
Не дай бог наши, чтобы не отошли, чтобы не остались мы бы. Ну, короче говоря, не дай бог, я не переживу второго протеста, нет.
Сейчас с вами переносимся в Польшу. Там украинские военные проходят учения на танках «Леопард». Эти немецкие машины, Германия и ряд других западных стран обещали передать Украине уже весной. Как проходит подготовка, спросим у нашего корреспондента Заряны Степаненко. Она за всем этим наблюдает. Зарян, расскажи, пожалуйста, сколько человек входит в украинскую группу, сколько там военных обучаются и какие твои впечатления?
Добрый день, Женя. Действительно, мы сейчас находимся на польской военной базе, которая называется Свентошув. Она расположена буквально в 50 километрах от границы с Германией, то есть достаточно далеко от украинского фронта. Ну и если говорить о самой интересной части этих тренировок, то в принципе все еще только должно начаться, потому что мы относительно недавно приехали. Я также могу сказать, что здесь достаточно много журналистов, и мы еще не могли пообщаться с украинскими военными, которые проходят эти тренировки. Но уже пообщались с польскими инструкторами. И вот что мы услышали. 105 всего украинцев проходят сейчас эти учения. Будет длиться эта тренировка около месяца. Она включает в себя часть теоретическую, также практическую. И по итогу будет экзамен по стрельбе. Обычно, если говорить о том, сколько длятся подобные курсы, подобные обучения, то они занимают около 3 месяцев. Но сейчас, как видите, это такой турборежим. То есть все будет закончено в 3 раза раньше, чем, по идее, по графику должно было бы быть. Ну и мы спрашивали польских инструкторов, собственно, как это повлияет на само качество обучения, что там, не будет ли, скажем так, каких-то проблем потом у украинцев на поле боя с этими танками, если они чего-то будут не знать. Но сказал польский инструктор, что украинцы достаточно ответственно подходят к обучению, что это уже танкисты, которые привыкли пользоваться и управлять советскими танками Т-72. И сейчас то, что они видят перед собой, эта машина, в принципе, им знакома, то есть ее принцип работы знаком, они только задают уточняющие вопросы, как пользоваться теми или иными системами. Также особое внимание уделяют тому, как эти танки обслуживать, как заниматься логистикой, связанной с этими танками «Леопардами-2». Это именно они. Ну и я уточняла также, когда эти танки окажутся на поле боя в Украине, потому что, как мы помним, украинское военно-политическое руководство возлагает на них большие надежды. Но здесь ответа мы не услышали. Скоро приедет сюда польский президент Анджей Дуда, который, кстати, сказал, что в одном из своих свежих интервью, что если Украина не получит помощь вовремя, то Россия может выиграть. Вот сможем услышать от него больше деталей, Женя.
Зарянов, спасибо большое за эти детали, за эти подробности. 100 украинских военных сейчас готовятся в Польше, осваивают танки «Леопарды». Заряна Степаненко, наш европейский корреспондент, за всем этим наблюдает. Спасибо большое. В Мариуполе и окрестностях накануне вечером прогремели взрывы. Фотографии следующие опубликовал Петр Андрющенко, он советник законного мэра города. Утверждается, что на этих фотографиях последствия взрывов в поселке Никольское. Якобы там в школе Россия размещала своих военных. Андрющенко утверждает, что кроме казарм атакованы были 4 грузовика с российскими боеприпасами. Советник мэра не уточнил, совершили ли эти удары силы ВСУ. Оперативно проверить информацию в оккупированном городе невозможно. По данным украинских властей, взрывы также были в Мангуше, в других районах самого Мариуполя. Оккупационная комендатура утверждает, что над городом российская система ПВО сбила украинскую ракету, выпущенную из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У». Свежие кадры из захваченного еще весной Мариуполя опубликовало агентство Associated Press, в том числе кадры завода «Азовсталь», который считался последним оплотом сопротивления украинских военных. Россия начала возводить в городе новые дома, при этом, по данным Киева и независимых расследователей, разрушенные сносят, не доставая оттуда тела погибших гражданских. Кадры из Мариуполя без комментариев. Бывший директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров пропал во время этапа, то есть при переводе из СИЗО в колонию. В связи с ним уже нет 26 дней. Об этом сообщала соратница оппозиционного политика. Татьяна Усманова рассказала, что последнее письмо Пивоваров написал 18 января. Тогда он находился в СИЗО Петербурга, куда его доставили из Краснодара. В письме он якобы писал, что на следующий день его должны этапировать в одну из колоний Карелии. Сам Пивоваров узнал это от конвоиров. Официальных сообщений родственники не получали. Запросы адвокатов остались без ответа. Кроме того, в Краснодаре защитники Пивоварова получили документ, где пунктом его этапирования значилась Ленинградская область. Понять, где сейчас находится политик, невозможно. Усманова предполагает, Пивоварова могут, цитата, бесцельно возить по России, чтобы оказать давление, либо политик может находиться на так называемом карантине. Это своего рода предварительная камера без возможности общения с другими заключенными. Андрей Пивоваров, экс-директор «Открытой России», движение Михаила Ходорковского, в России почти 2 года назад организацию признали нежелательной и ликвидировали. Вскоре после этого Пивоварова задержали. Летом прошлого года приговорили к 4 годам колонии по статье о руководстве нежелательной организации.
Ну, я не верю в случай в то, что с политическим заключенным может происходить бардак. Это тот случай, который очень детально контролируется государством, поэтому я это расцениваю как давление на Андрея, на его семью.
Усманова также упомянула, что перед Новым годом на этап забрали сразу несколько человек. Среди них был журналист Иван Сафронов, осужденный по делу о госизмене. Связи с ним также нет. Где он сейчас находится, неизвестно. Спустя неделю после разрушительного землетрясения в Сирии и Турции спасательные работы подходят к концу. Жертвами стихийного бедствия стали больше 35 тысяч человек. Это число будет расти по мере того, как из-под завалов достают тела погибших. Однако сейчас главная проблема – как помочь выжившим. Сотни тысяч людей остались без крова, теплых вещей и медикаментов. Подробности в нашем материале.
Счастливые истории спасения выживших на вторую неделю после землетрясения появляются в заголовках новостей все реже. Те, кого все же удалось достать, говорят, что и сами давно перестали слышать голоса тех, кто был под завалами вместе с ними. Жертв землетрясения в Турции хоронят в братских могилах. Сотни тел засыпают землей, пока их родные и близкие читают молитвы. Официальные лица признают, сейчас настало время помогать тем, кого спасли. Координаторы ООН пытаются аккумулировать как можно больше ресурсов для жителей пострадавших регионов.
Этап спасательной операции, когда из руин доставали живых и искали тела погибших, подходит к концу. Наступает гуманитарная стадия. Срочно необходимо предоставить кров, питание, психологическую помощь, образование и надежду на будущее этим людям. Это наша обязанность.
В Сирии положение дел хуже, чем в Турции. Страну вот уже больше 10 лет раздирает гражданская война и интервенции. Доступ в регионы, не подконтрольный официальным властям, ограничен. ООН добивается открытия дополнительных пропускных пунктов между Сирией и Турцией. Но многим людям на местах кажется, что о них просто забыли.
Весь мир подвел народ Сирии. Если бы подобные разрушения произошли в Европе или другой стране, весь мир собрался бы спасать жертв. Но здесь всем наплевать. Мы бежали, и никто не думал о нас, когда на нас падали ракеты и бочковые бомбы. Мы не получаем ничего ни от Турции, ни от этого правительства. Мы в осаде.
В районах Сирии, которые контролирует Башар Асад, дела с помощью пострадавшим обстоят чуть лучше. В Алеппо волонтеры организуют питание для всех желающих. Официальные власти раздают помощь. На место прибыл глава Всемирной организации здравоохранения с грузом медикаментов. Но все понимают, с последствиями катастрофы придется справляться еще очень долго.
Партия канцлера Германии Олафа Шольца проиграла оппозиционным консерваторам перевыборы в земельный парламент Берлина. Социал-демократы Шольца получили худший результат за последние 2 десятилетия. Как пишут политические обозреватели, принцип голосования в германской столице основывался на местных проблемах. Однако провластная партия потеряла поддержку в том числе из-за критики самого Шольца за его промедление военной помощи Украине. Тогда как лидирующие христианские демократы выступают за более активную поддержку Киева. Критике жителей подверглась также мэр Берлина, возглавлявшая социал-демократов, за атаки на представителей властей в новогоднюю ночь. Тогда в столице резко возросло число нападений на пожарных, медиков и полицейских. Их атаковали пиротехникой, огнетушителями, служебные машины пытались взломать и разграбить. Берлину пришлось проводить перевыборы вместо голосования, которое было в 2021 году. Выборы проходили параллельно тогда с федеральными, в результате которых канцлером и стал Олаф Шольц. На некоторых участках были проблемы с избирательным процессом. Например, не хватало бюллетеней или было отправлено недостаточное количество наблюдателей. Поэтому Верховный суд Берлина признал выборы тогда недействительными и обязал их повторить. Это уже второй такой случай в Германии. Спасибо, что все эти 15 минут вы оставались вместе с нами. Спасибо, что смотрите наши материалы. Помните, что больше информации есть также на нашем сайте currenttime.tv. Традиционно всем желаю мира и до встречи в эфире.
Давным-давно, задолго до нас с тобой, в деревушке у леса жили твой прадед Ян и его очаровательная жена Розалия. И было у них 4 дочери – Маргита, Габриэлла, Роска и Валика.
Параграф 9. Жандарская станица на подкладе обдержанного сознаму, параграф 8, отсек 3, готовы хнеть поймо о каждой особе картотековый листок. Картотека модрой фарби е урчена пре циганов, а шелей фарби пре остатни.
Темный король заставил людей воевать и ненавидеть. В королевстве выживали только те, кто играл по его правилам. Партизаны, желавшие победить короля, начали собираться в лесах. И среди них был также твой прадед. Король разгневался и приказал своей армии сжечь дома мятежников. Сгорел и дом твоего прадеда.
Стоять! Стоять!
Твоего прадеда Яна схватили и увезли. Солдаты увели всю его семью в лес. Сказали, что там их новый дом. Твоя прабабушка Марья несла маленькую Валику в одеялке. Свободной рукой она выдергивала перья и бросала их на землю. Она верила, что прадедушка их найдет. Как я стала партизанкой? Там было 6 женщин. Вот, в ноябре 1944 года цыганская семья Лацка из Дольного Турчика арестована гестапо по подозрению в помощи партизанам. Его мать, Марию Лацкову, жену и дочь, расстреляли и закопали немецкие солдаты. Розалия Лацкова застрелена в голову и в живот. Валерия Лацкова застрелена в голову. Ей было всего 2 месяца. Марта 2018-го. Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне историю о прадеде. Его звали Ян Лацко. Он был ромским партизаном. Во время войны он был заключенным в концлагере в Дубнице над Вагом. Туда отправляли всех ромов Словакии. После войны он снова женился, и у него родилось 3 дочки. Самая младшая – моя бабушка Даринка. Бабушка, он когда-нибудь рассказывал тебе про концлагерь? Он не любил рассказывать о тех временах. Это вгоняло его в тоску. Потому что до концлагеря его дочерей, их мать и бабушку даже нормально не похоронили. Просто прикрыли веточками. А люди просто боялись туда ходить. Не знаю, через сколько месяцев он туда добрался. Он пришел и похоронил своих детей, жену и бабушку. Он был красивым, он был симпатичным. Даже очень. Тяжело было со мной? Как я восприняла? Твое появление – лучшее, что со мной было. Слово «мама» для меня какое-то чужое. Она его не заслужила. Я не могу называть ее мамой, но я не злюсь на Беату и не имею ничего против того, что она сделала. Ну да, у меня были вы с дедом, это правда. У меня была ты, да. Да, верно. И остальные. Моим родителям было по 16, когда я родилась. Они не могли обо мне позаботиться. Меня воспитывали бабушка с дедушкой по отцовской линии.
Верка, завязывай. Ты начинаешь меня нервировать.
Я тебя нервирую?
Не знаю.
Дедуля не хотел, чтобы я его снимала.
Иди лучше белок поснимай.
А тетя Марцела для меня как вторая мама или сестра. Я не против камеры. Она жила по соседству.
Только плохие зубы светишь.
Лучше, чем никакие.
Марцела! Так, сейчас я посмотрю, что там.
Пап, куда скидывать кожуру? Пьюридай для меня символ мужества. Она пережила столько страданий. Пьюридай на языке романи значит бабушка. Когда я хочу ее подколоть, называю Даренькой. Ты мало пьешь. Ладно. Хочешь прилечь? Красиво. И здесь застегивается. А ты? Попробуй примерь. Не хочу. Давай, примерь же. Слишком цыганская. Так хорошо же. Да ладно тебе. Попробуй. Оно ужасное. Да нет, классное. На меня не налезет. 12 марта 2018-го. Я поехала в Турчик, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы вспомнить моего прадедушку Яна. Или ромских партизан. На это ушли месяцы.
Мы ходили в немецкую школу. Тогда Словакия была в дружеских отношениях с Германией.
А там была молодежная организация «Гитлерюгенд»?
«Гитлерюгенд»? Да, была.
Мальчикам обязательно было вступать?
Ну, обязательно.
Человек, чьи повинен, си то забрали за свой, но...
А вы там были?
Да, был. Мы играли на фанфарах и горнах. Музыку для маршей. На походе. В то время в деревне жили цыгане или ромы. Но это были деревенские ромы. Они даже говорили на нашем диалекте.
А что конкретно о них тогда думали?
Ну, думали, что...
Они были партизанами?
Не знаю, но они не горели желанием стать солдатами или кем-то вроде того. Был один случай в Штубне. Один цыган не хотел служить в армии. Он взял топор, развернул ладонь и отрубил себе пальцы. Ромы очень много лет создавали... Проблемы. Это просто ужас. Сколько цыган родилось после окончания войны.
Двенадцатое марта 2018-го. Вена. Бьюрида и дедуля убедили меня учиться. Я была первой в нашей семье, кто окончил университет. Живу в Вене с молодым человеком. Он тут работает. Вена нам нравится. А во время съемок фильма я путешествую по миру. Пьюридай настаивала, чтобы я вписала в удостоверение академический титул. Чтобы люди лучше ко мне относились. Все-таки я ром. Я так смеялась. Сказала, что это старомодно. Привет, тетя Анна. С приездом. Я нашла кое-какие документы. Можешь на них взглянуть. Это заявление твоего отца. Оно подтверждает, что он был в сопротивлении. Тут написано, что у него был ревматизм и еще больное сердце. Неудивительно, что после всего у него начались проблемы с сердцем. Турчики организовали Гитлерюгенд. Сколько проблем они им создали. Они привели немцев к Ромам, где жила жена отца. Пришедший отряд расстрелял всех. В 1945-м, когда советские войска освободили заключенных в Дубнице, он вернулся домой. Но там уже никого не было. Он весь лес обыскал. Он бродил и наткнулся на какие-то перья. Здесь, на кустике, и там. Перья выстроились в тропу. В конце которой лежали они. Прадедушка умер от сердечной недостаточности, когда ему было 68. Когда мы с Пьюридой бывали у него на могиле, всегда проходили мимо заброшенного памятника. Мемориал, посвященный 182 людям, которые закончили жизнь в братской могиле за помощь партизанам. Среди них была семья моего прадедушки. Я только хочу взглянуть, как мы будем смотреться в кадре вдвоем. Ну-ка. Вроде неплохо. Ты такая красивая. Хватит. Так вкусно пахнешь. Не преувеличивай. Она прекрасно пахнет. Надо купить красивую коляску. О, боже. Что? Ты была бы счастлива, если бы у меня был ребенок. Только этого и ждешь. Вижу красивую колясочку. Махонькую такую. С ней можно будет ходить, гулять. Ты рада, что мы нашли информацию о моем прадедушке? Ой, рада, это еще мягко сказано. Для тебя это важно? Очень важно. Теперь все могут увидеть, как бедняжка страдал. Понимаешь? И как сражался. И ты не сдавалась. Родная, ради тебя я готова на все. Абсолютно. Я хочу, чтобы... Ты мой пример для подражания. Прекрати, отстань. Ну что, потанцуем? Давай, держись за меня и будем танцевать. Подъем. Давай.
Обратимся к нашей Небесной Матери Деве Марии и попросим ее помолиться за Дарину. Аве Мария, полная благодати.
Бабуля хотела, чтобы ее похоронили в Турчике, рядом с прадедушкой. Я пообещала Пьюридай перед смертью, что сохраню наследие прадедушки.
Здравствуйте. Это музей Словацкого национального восстания? Хотела уточнить, рассказано ли у вас в музее про ромских партизан? Только об одном? Назначена встреча с директором. Проходите наверх, он вас встретит. Двадцатое апреля 2018-го. Поезд в Банско-Бистрице. Если разыщу больше истории о ромских партизанах, то смогу организовать выставку.
Вот он.
Это единственная история ромского партизана в музее Словацкого национального восстания.
Да. Странно, что он воевал на Восточном фронте как солдат словацкой армии, потому что ромов тогда не допускали в вооруженные формирования Словакии. Они были в отдельных отрядах.
Получается, что он дезертировал из словацкой армии?
Да, да, все верно. Он присоединился к партизанам, а потом пришла американская армия. Вот его рукописные мемуары.
Антон Фацуна. Ветеран, иностранный десантник. Склобиня, деревня в районе Святого Мартина. Об англо-американской миссии в Словацком национальном восстании.
На этой фотографии мне 24. Я солдат армии США, разумеется, в чехословацкой роте.
У партизанов итальянских просто пришел к споенцам.
Я прошел обучение на десантника в Барии и Бриндизе.
Мое кодовое имя Тони Новак. После обучения я с нетерпением ждал, когда меня забросят в Словакию. 7 сентября мы прибыли на аэродром Бари. Ровно в 10 поднялись на борт и полетели на 6 летающих крепостях в сопровождении 20 истребителей. Над Югославией мы попали под шквал немецкого зенитного огня. В 14:00 мы приземлились на аэродроме Три Дуба. Главной задачей было помочь чехам и словакам присоединиться к сопротивлению и свергнуть фашистский режим.
Поначалу я работал водителем, но хотел учиться. Учился в техникумах Брно и Братиславы. Я геодезист и строитель. Также я самостоятельно изучал право, философию, экономику, историю в целом. Но в первую очередь нашу историю, ромов и цыган.
Директор музея, господин Мичев, дал добро на проведение выставки, посвященной ромским партизанам в следующем году. В следующем году Словацкому национальному восстанию 75 лет. Празднование этой даты важно для всей Словакии. А для меня это хорошая возможность рассказать о ромских партизанах. Сегодня на радио Словенска мы вспомним 44-й год.
Зимой с 44-го на 45-й были сформированы партизанские отряды, которые должны были развернуть полноценную диверсионную деятельность. Атаковать немецкий транспорт, немецкие войска, подрывать мосты, железные дороги и туннели.
А много партизан дожило до наших дней?
Большинство из них нет. Мало кто остался.
17 сентября 2018 года. Я до сих пор думаю об Антоне Фацуне. Надеюсь, его потомки все еще живы.
Но.
Какая роскошная крыша. Бабушка обожала Шонбрунн. Знаю. Так, ты держи, а я нажму. Раз, два, три. А фонтана-то нет? Любовь моя. Я тоже по ней сильно скучаю. Но нужно быть сильными. Нельзя плакать. Мне легче, когда я делаю то, о чем она просила. Я знаю, но... Снимаю фильм, к примеру. Понимаю. Чтобы сохранить историю и рассказать всем о моем прадеде. Мы обещали ей, что продолжим вместе путешествовать. Обещали, что будем сильными. Она знала, что умирала. Не держать же мне все в себе. Мне тяжело. Я понимаю. Я так давно не плакала. Ну все, перестань. Хватит. Куплю тебе кофе. Хорошо. Кофе и что-нибудь поесть. Ладно. Бабуля не дала бы мне голодать. Ты голодная? Немножко. Сентября 2018. Я еду в Грац, чтобы увидеться с тетей Марцелой и ее приятелем Ханнесом. Не хочешь? На. Ну что? Не тыкай меня, когда я буду обедать. Предупреждаю. Твой дедушка тоже был солдатом, да?
Да.
Немецким или австрийским? Забыла.
Австрийским.
Воевал за немцев?
Да.
За немцев. За Гитлера.
За Австрию. Точно не помню.
Не помнишь. А где у тебя его...
Их больше нет.
Жалко. У него было полно военных значков.
С войны.
Куда они делись? Я попросила их выкинуть. Потому что они имели отношение к гитлеровской армии. Сказала, что если бабуля увидит их, то не разрешит нам встречаться. Что там? Да Ром подбирает то, что я выбросила. Там и ценник остался. Помнишь, выбросил ты... Или я. Там еще бирка осталась. А что выбросила? Ну, мы разбирали наши вещи и... Бедняжка, забирай. Хорошая вещь. Что лучше, выбросить вещи или подарить?
Отдать на благотворительность.
Они бедные люди, Ханс. Ты не знаешь, что такое нищета. Слава богу, у тебя есть достаток. Давай завязывать. Не люблю цыган.
Ага.
Музыка у них хорошая. Но на этом все. Ты серьезно? Да. А что? Не люблю я цыган. Что такого? Они тупые. И от них одни проблемы. Все-все? Да. Я с ними работала и знаю. Еще они щедрые и добродушные. Но не все. Как и белые, да?